Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Что должна украинская власть делать для того, чтобы помочь украинским организациям в России? Почему такой осторожность сейчас стала ее реакция? И какой будет судьба библиотеки украинской литературы, которая как будто бы работает в Москве, но с такими спорадическими перерывами, обысками и вообще достаточно странной ситуации находится? Какой вообще является линия украинской оппозиции относительно российско-украинского сотрудничества, хотя бы если мы говорим о гуманитарной сфере? Представитель Народного руха Украины, представитель комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины Борис Тарасюк как раз вернулся недавно из российской столицы. Достаточно редко, я бы сказал, представитель украинской оппозиции посещает Москву. Здрасте, Борис Иванович.
Добрый
вечер. И вот хотел бы вас спросить для начала как раз о цели этой поездки, тем более она, что она произошла вот на фоне такого, я бы сказал, достаточно острой реакции представителей украинской оппозиции на происходящее вокруг украинских организаций в самой России, на происходящее вокруг библиотеки украинской литературы. Об этом мало говорят в России. Это факт, мало средств массовой информации об этом сообщает, но в украинских реалиях эта тема существует все же гораздо более активно.
Спасибо, спасибо, Виталий, за то, что вынесли эту тему. Спасибо за приглашение. Хочу сказать, что как человек, который занимается профессиональной дипломатией 1975 года, как человек, который имел возможность быть знакомым, входить в проблемы украинской диаспоры с 70-х годов и в годы, особенно в годы независимости, в свою бытность министром иностранных дел много сделал для того, чтобы украинское государство обратило, наконец, внимание на проблемы и потребности украинской диаспоры. Я, конечно же, не мог, в общем-то, обойти молчанием и оставить без реакции то, что происходит в России с всероссийскими объединениями украинцев. И в силу того, что сообщение из Москвы о запрещении деятельности Единственной Федерации национальной культурной автономии украинцев в России в связи с угрозой закрытия другой общероссийской организации украинской, которая является объединение украинцев в России, в связи с нападками на библиотеку, единственную библиотеку украинской литературы в Москве, я не мог не инициировать поездку в Москву для того, чтобы собственными глазами убедиться в том, что происходит, увидеть, услышать и попытаться составить свое мнение. Естественно, не для того, чтобы расширить свой кругозор, а для того, чтобы, как народный депутат, предпринять меры для активизации, для подталкивания активизации деятельности украинской власти по защите прав украинцев в России.
Вы знаете, вот сказать, что я вынес эту тему, это на самом деле не так просто, потому что, когда нашему радио дал интервью сопредседатель объединения украинцев в России и Федерации национальной культурной автономии украинцев в России господин Семененко, то после этого он получил замечание с Министерства юстиции России за то, что он занимается политической деятельностью. Так что никогда неизвестно, насколько вообще, какими будут последствия разговора о украинских проблемах в средствах массовой информации.
Ну, я полагаю, что я имею определенный иммунитет от замечаний российской власти, значит, когда говорю о теме украинцев в России. Я считаю, что я достаточно четко изложил свои взгляды во время пребывания в Москве и в «Эхо Москвы», в других изданиях. Я, в общем-то, думаю, что чем больше украинские политики, патриоты будут обращать внимание на положение украинцев в России, чем больше будут тормошить украинскую власть и заставлять ее выполнять свои функции, конституционные, кстати говоря, в соответствии со статьей 12 Конституции Украины, тем лучше будет и для Украины, и для украинской национальной идеи, и для украинцев в России, и не только в России.
Вот председатель Координационного совета украинских организаций России депутат, член Совета Федерации, Российской Федерации Василий Дума, недавно в интервью нашему радио сказал, что среди всех национальных меньшинств проблема существует только у украинцев. И он сказал, что это украинцы просто пытаются заниматься тем, чем они не должны заниматься с точки зрения российского законодательства. Была библиотека, так выяснилось, что люди там приторговывали, занимались бизнесом, какими-то незаконными действиями и так далее и тому подобное. Так что вот у него такое представление о том, что на самом деле вся вот ситуация с украинскими организациями, этот человек долгое время презентовал украинскую общину России, она связана с неправильными действиями самих украинцев.
Ну, я позволю себе заметить, из моих контактов с руководителями украинских организаций всей России, от Владивостока до Украины, я могу сказать, что украинская диаспора не считает господина Думу своим представителем, поэтому его мнение, я думаю, не следует принимать во внимание. Что касается претензий к украинской общине о том, чем она занимается, и, дескать, она не тем занимается, то я хочу сказать, что если бы под таким углом зрения посмотреть на то, чем занимаются российские, русские организации, сотни русских организаций в Украине, то уже давно их бы по российским меркам нужно было закрыть. А учитывая то, что они принимали участие в антигосударственных акциях с участием российских политиков, как то господин Затулин, то я думаю, что украинская власть демонстрировала, демонстрирует постоянно, последовательно свою толерантность, некоторые бы назвали это мягкотелостью, вот, но никоим образом нельзя оправдать те меры, которые предпринимаются в отношении украинской общины в России. Нельзя забывать, что по официальным данным это около 4 миллионов граждан России, которых, в общем-то, лишают своего права конституционно закрепленного на свою национальную идентичность и развитие своей национальной культуры, которых лишили федеральной национальной культурной автономии, которые не имеют и, в общем-то, никаких прав для реализации своих интересов в соответствии с Российской Конституцией, а может быть, вопреки, которых лишают прав национальных меньшинств относительно обязательств России перед Советом Европы. Если взять таблицу известную, где указано, с одной стороны, что Украина делает для русских и российскоязычных в Украине, и что Россия делает для украинцев в России, то в правой колонке будут сплошные нули. Россия ничего не делает для украинцев в России. В то же время Украина тратит миллионы гривен, а в рублях это около сотни миллионов рублей, на то, чтобы издавать за государственный счет учебники, книжки для тех, кто пользуется русским языком, для того, чтобы поддерживать газеты, печатать книжки на русском языке, для того, чтобы обучать детей на русском языке. Ничего подобного Россия не делает. То есть в этом смысле российской власти необходимо обратить серьезное внимание, поскольку, по большому счету, если бы украинская власть пошла по принципу симметрии, то, очевидно, многие бы прав лишились те, кто использует русский язык в Украине, кто считает себя русскими. А таких около 8 миллионов, 17% украинских граждан. Поэтому здесь, я считаю, украинская власть абсолютно оставила без внимания украинскую общину в России, не обращает внимания на их потребности, не выполняет свой конституционный долг относительно оказания содействия развитию национально-культурных прав украинцев за границей. И в этом смысле украинская власть абсолютно освободила себя от обязанности обращать внимание на украинскую диаспору, и не только в России, а и во всем мире.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Ведет программу Виталий Портников. Борис Иванович, но вот вы хотели более жесткой реакции от украинской власти относительно происходящего около украинской организации. Но, в принципе, заявления делались. Посольство Украины в России предпринимало целый ряд усилий для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг библиотеки украинской литературы и так далее. И более того, говорится о том, что возникнут новые организации украинцев. И тут возникает вопрос, может быть, украинской власти нынешней тоже выгодно то, что появились некие новые организации, с которыми она могла бы быть в большем, я бы так сказал, в большей гармонии, чем с теми организациями, которые существуют сегодня. Может быть, в этом есть общий политический расчет, как из Москвы, так и из Киева просматривающийся.
Посольство Украины, как и украинская власть в целом, не выполняет свои функции защиты прав и интересов украинцев в России. Тот факт, что посол Украины допускает возможность создания новой общероссийской организации украинцев, то есть свидетельствует о том, что он согласен с действиями российских властей по закрытию объединения украинцев в России. Это свидетельствует косвенно о том, что посол Украины в России и посольство в целом поддерживают объединение российской власти в деятельности украинских организаций в России. Я считаю, что это недопустимая позиция. Необходимо, чтобы украинцы в России использовали свое право на самоорганизацию и без подталкиваний со стороны посольства сумели определиться, либо им бороться за сохранение своего объединения украинцев в России, либо и в таком случае посольство в какой-то степени могло бы им помочь, либо же решать вопрос о создании новой организации. В любом случае, эта новая организация украинцы в России ни в коем случае не должна быть в подчинении ни посольства, ни российской власти, ни тем более власти в Украине. Это должна быть самоорганизация. Меня что беспокоит? Меня беспокоит то, что российская власть с помощью Русской Православной Церкви в Украине проводит политику, агрессивную политику по созданию так называемого русского мира. И вот если посмотреть и проанализировать, что делает русская власть и Русская Православная Церковь в Украине, то мы будем свидетельствами абсолютной беспомощности украинской власти в относительно защиты прав своих граждан в Украине и соотечественников украинцев в России. Это недопустимо.
Вот вы побывали в Москве. Вы ощутили какой-то интерес к этой проблеме со стороны российских журналистов, со стороны, может быть, российской общественности, если говорить не о представителях украинских организаций в России?
Определенный интерес есть со стороны журналистов в России, хотя не всех. Некоторые известные российские газеты отказывались от ранее предложенных предложений провести интервью. Я признателен тем журналистам России, которые согласились на проведение интервью. Может быть, не все из них остались довольны результатами этих интервью, но в этом и состоит свобода слова, свобода прессы. Я хочу сказать, что, по моему мнению, из моих общений с простыми москвичами, которых я встречал, то ли таксисты, то ли в других местах, из моего общения с журналистами, я сделал вывод о том, что подавляющее большинство россиян находится в плену стереотипов, созданных даже не нынешней российской властью, а унаследованных ею от предыдущих систем власти, советской, царской России, который состоит в исключительной роли и имперском предназначении России, отрицании права на свою историю, на свою идентичность представителям других наций и национальностей, и особый упор, особое предубеждение российской политической элиты можно проследить относительно украинцев. То есть правы те, кто, в общем-то, проследил в российском политикуме формулу что российский демократ заканчивается там, где начинается украинская независимость.
Ну, вы знаете, я хотел бы тут не то чтобы возразить на это, так сказать, на эту формулировку. Она старинная, да, она 17-го года выпуска, насколько я помню, появилась она. Буквально с момента, когда появилась идея украинской независимости, уже об ней говорят. Но я хотел бы поговорить о самих украинцах в России, потому что, знаете, возможно, все бы было проще, если бы украинская... движение, да, не обязательно даже национальное, движение как поддержка украинской культуры, языка и так далее, было бы массовым движением. В России проживают миллионы украинцев. Людей, которые интересуются, собственно, украинским языком и культурой, намного меньше. Людей, участвующих в украинских организациях, еще меньше. Мне приходилось с этим столкнуться, я это говорю, так сказать, не понаслышке. Я участвовал в создании украинских организаций в России в конце 80-х, начале 90-х годов. Уже тогда были большие проблемы, хотя был большой энтузиазм, больше, чем потом. Но были большие проблемы именно с людьми, понимаете, с их количеством, с готовностью участвовать в различных мероприятиях, тем более с готовностью участвовать в общественной деятельности, с созданием украинских школ, с готовностью отдавать детей хотя бы вот в воскресные школы по изучению украинского языка. И поскольку вот это движение не является таким вот массовым, то, естественно, у российской власти... появляется естественное в ее нынешнем состоянии, естественно, искушение заменить то украинское движение, которое есть, некой декорацией. Потому что кажется, что если вот есть возможность, то можно вот создать некую декорацию, вот ее возглавит какой-нибудь уважаемый депутат, и он будет председательствовать от имени украинцев там, на каких-нибудь конгрессах, которые проводятся под патронатом администрации президента России. И те миллионы украинцев, которые живут в этой стране, не заметят подмены, потому что они никак не участвовали в одном, так не будут участвовать в другом. Вот это, наверное, вопрос к украинскому государству, насколько оно вообще стремится с этими людьми вообще сотрудничать, содействовать вообще появлению у них интереса ко всему украинскому, а не только к России.
Понимаете, проблема, Виталий, и вы согласитесь, состоит в том, что в любом государстве, в любом обществе прослойка активных граждан весьма тонкая, небольшая. Это касается, в общем-то, сфер, всех сфер деятельности, в том числе и национальных меньшинств. В украинской общине также существует этот феномен, и его необходимо учитывать. И вряд ли можно сказать, что украинская община в России создает проблемы для российского государства. Я могу сказать, что весьма большим является процент украинских граждан, которые относят себя к русской национальности. И моя мама, кстати, также. Вот. Их 17%. Но, тем не менее, весьма активная узкая прослойка этих активистов создают серьезные проблемы для украинского государства. Они участвуют в акциях политической линии, которую преследует российское государство и российское руководство в отношении Украины, политизируя вопрос русского языка в Украине, постоянно акцентируя внимание на том, что, дескать, интересы русскоязычных не обеспечены, это абсурд. Это абсурд, который опровергается конкретными фактами и цифрами, которые свидетельствуют о том, что те, кто пользуется русским языком в Украине, не имеют никаких ограничений, и что для того, чтобы получить образование на русском языке, нет никаких ограничений, для того, чтобы слушать передачи радио и телевидения на русском языке, нет никаких ограничений, в том числе и российских каналов телевидения и радио, в отличие от украинской общины, которая не имеет таких элементарных возможностей, то, что считается в Украине само собой разумеющимся, украинцы в России не имеют никаких прав, никаких возможностей. Поэтому это все цинично, говорить о том, что вот, дескать, нет потребности, неактивная украинская община, поэтому они и не пользуются никакими правами. Это обязанность российского государства предоставить им возможность слушать передачи радио, телевидения на украинском языке, читать газеты на украинском языке, чтобы их дети, кто имеет желание, посещали школы с украинским языком обучения. Почему не создают такие условия, которые создало украинское государство для граждан Украины, для которых русский язык является родным? Поэтому нельзя, значит, сваливать ответственность на неактивность, в кавычках, украинцы в России, нельзя снимать со счетов ответственность российского государства за выполнение своей же конституции, своих же законов о национальных меньшинствах и своих же обязательств перед Советом Европы относительно защиты прав национальных меньшинств.
Вот вы были в библиотеке украинской литературы. У вас сложилось впечатление, что ей что-то угрожает, что она не будет работать?
Ну, вы знаете, я не знаю, что будет с библиотекой. Скорее всего, библиотеки и ее функционированию вряд ли будут угрожать, поскольку некоторые официальные лица, с которыми, российские, с которыми мне приходилось общаться, они говорили, что это глупость российской милиции, вот, что это в пылу борьбы с протестантами 31-го числа они, в общем-то, решили зачистить, по их терминологии, и библиотеку украинской литературы в поисках подрывной литературы там. Это абсурд. Знаете, человек, который не имел никакой связи с Украиной, который был и является директором библиотеки украинской литературы в Москве, который не пользовался, кстати говоря, особой симпатией со стороны украинской общины, она стала предметом, женщина стала предметом физической расправы со стороны российских мордоворотов правоохранительных и до сих пор находится в больнице. В общем-то, это вопиющий факт. Для чего это делать? Ну, у меня возникает вопрос, а для чего изымать сервер из библиотеки? В результате чего посетители библиотеки не имеют возможности пользоваться электронной базой данных, не могут пользоваться интернетом, для чего изымать формуляры читателей этой библиотеки, для чего изымать 64, в общем-то, экземпляра литературы. Ну, это просто, знаете, ну, век инквизиции, а не 21 век, то, что делают российские правоохранительные органы. Как бы они ни назывались, милиция или полиция, не имеет значения.
Ну, вы же знаете, что некоторые ваши коллеги из Верховной Рады Украины вообще говорили, что тут все в рамках действующего законодательства. Они это говорили в эфире и так далее.
Ну, вы знаете, я... пусть они поедут в библиотеку украинской литературы, как я это сделал, пусть они поговорят с работниками библиотеки, пусть они составят свое мнение, а тогда я готов с ними дискутировать.
Ну, в любом случае, понятно, что эта ситуация как бы... Она в продолжении, да, я боюсь, что еще придется ни одному украинскому политику ездить туда и в библиотеку, и когда будут создаваться эти новые украинские организации, если вообще они... будут создаваться и дальше следить за этой ситуацией. А мы поговорим о том, что может происходить во второй части нашей программы с председателем Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции, председателем Народного Руха Украины, бывшим министром иностранных дел страны Борисом Тарасюком. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», и мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и до встречи после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, уступив требованиям участников многодневных массовых акций протеста. Об этом только что было объявлено по государственному телевидению. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. Вина Алексея Митаева признана сегодня судом. После отбытия срока заключения он лишен права работать в органах внутренних дел в течение 3 лет. Президент России Дмитрий Медведев предложил усилить уголовную ответственность за разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды. В Уфе на заседании Президиума Госсовета Медведев призвал правоохранительные органы и суды квалифицировать преступления, связанные с ксенофобией, как тяжкие. В Москве у могилы неизвестного солдата сегодня прошла разрешенная властями антифашистская акция, организованная Конгрессом народов Кавказа и другими молодежными организациями. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов движения «Солидарность» Ильи Яшина. Жалоба оппозиционера отклонена. Позиция Москвы и Токио по территориальной проблеме не сблизилась, заявил после переговоров в российской столице глава МИД Японии Сэйди Маэхара. Японский министр вновь повторил, что четыре острова Южных Курил являются исконными северными территориями Японии. Суд в Лондоне огласит решение по делу об экстрадиции основателя интернет-проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швецию 24 февраля. В Иране сегодня прошли организованные властями многомиллионные митинги по случаю 32-й годовщины Исламской революции. В своей речи президент Ирана заявил, что Исламская революция привела к глобальному пробуждению.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии председатель Народного руха Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это киевский номер для наших радиослушателей в Украине. Они могут уже звонить и задавать свои вопросы Борису Тарасюку. Так что продолжим мы наш диалог в ожидании ваших звонков. Вот вы говорите о правах украинцев в России, Борис Иванович, вот так много, да, мы проговорили целые там 30 минут фактически об этом. Между тем, Верховная Рада Украины сейчас рассматривает в первом чтении закон, согласно которому будет так отменено, так сказать, те привилегии, которыми пользовалась украинская продукция, песни, радиопрограммы и так далее, телепрограммы в украинском эфире. Было 50% квот, которые, надо сказать нашим российским слушателям, украинские это и так знают, в общем, ночью. Для того, чтобы быть украинцем, нужно жить ночью в этой стране. Потому что тогда, вот когда тебе не спится, я не знаю,
как. И слушать вам передачи на украинском языке.
Да, можно слушать передачи на украинском языке. И музыку, и песни. А днем ведь этого почти нет в радиоэфире.
Да.
Вот. А теперь можно будет уже и ночью. Конечно, скажут, что, ну, подумаешь, там есть интернет, можно купить себе пластинку, это как-то так странно, да, это если бы вы жили где-нибудь в Германии, во Франции, чтобы по-немецки или по-французски что-то послушать, должны были выходить в интернет, а в машине у вас была бы музыка на каком-то другом исключительно языке. Ну, я не знаю, допустим, по-турецки, да? Есть же турецкая радиостанция в Германии. Ну, если бы все были турецкие.
Должна быть, потому да, что миллионы турков.
Да, да. Ну вот, а миллионы турков, и реклама хорошо на турецких радиостанциях продается. И зачем нужны тогда немецкие все эти песни? Только мешает получать прибыль. Вот это примерно та ситуация, которая сейчас в украинском эфире. Может быть, украинским политикам стоит было бы подумать не только об украинцах в России, но и украинцах на Украине.
Безусловно.
Ну, вот это вот вопрос.
Безусловно, тем более, что проблема существует очень острая и опасная, которая грозит расколоть украинское общество и создать новые напряженности в украинском обществе. Я хочу сказать, что 50%, значит, и упразднение этих 50% – это уже факт. Это свидетельствует о том, что украинская власть не обращает внимания на удовлетворение языковых национально-культурных потребностей своих граждан, не только граждан России украинского происхождения. Днями в Украину прибудет делегация Венецианской комиссии. Члены Венецианской комиссии будут анализировать законопроект, который внесла существующая власть, представители партии регионов Ефремов, коммунистов Симоненко и блока Литвина Гриневецкий относительно украинского языка. Фактически речь идет о сворачивании в этом законопроекте, о сворачивании употребления украинского языка. Идет наступление на украинский язык, на украинскую историю, чего, в общем-то, далеко ходить, действия министра образования Табачника, и это свидетельствует о том, что экспертная международная, в общем-то, среда, сообщество, они обеспокоены состоянием украинского языка в Украине. Об этом свидетельствует и вывод Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кнута Воллебека. Я знаком с экспертным, в общем-то, анализом этого представителя ОБСЕ, и должен сказать, что там дается весьма нелицеприятная оценка этого законопроекта, и содержится вывод о том, что он может привести к серьезным проблемам внутри украинского общества и расколу украинского общества. И Верховный комиссар предлагает отказаться от концепции внесенного законопроекта. Я думаю, что недалеким от этого, в общем-то, анализа будет и анализ Венецианской комиссии. О чем идет речь? Речь идет о сужении сферы применения украинского языка в украинском государстве, где, как не в Украине, должен получать поддержку и развитие украинский язык. Тем не менее, в отличие от России, где жесткая политика проводится в применении русского языка во всех сферах жизни, и включая судебную, в Украине пытаются навязать концепцию, что украинцам это не нужно, что нужно как можно более широкое использование русского языка. Словом, украинский язык находится под угрозой в Украине, и это серьезная проблема для всех политических сил, для всех граждан Украины. И та власть, которая игнорирует эту проблему, она, в общем-то, нарывается на серьезные проблемы внутри Украины.
Ну, вот говорите, нарывается на проблемы. А что сейчас может противопоставить украинская оппозиция власти, когда она не располагает вообще ни достаточными силами в парламенте, ни достаточными возможностями на улице, чтобы каким-то образом повлиять на решение власти, вообще заставить власть себя услышать?
Ну, Виталий, я хочу сказать, что все познается в сравнении. Если сравнить возможности оппозиции в России, возможности оппозиции в Белоруссии, в соседней, то я не соглашусь с вами, что украинская оппозиция не имеет сил и средств. Ни в России, ни в Белоруссии оппозиция так широко не представлена в законодательном органе,
как
в Украине.
Ну, когда-то была.
И сегодня остается.
Да.
И сегодня остается. Поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что она не имеет никакого влияния. Она, конечно же, не может принимать решения, поскольку большинство захватило эту власть в антиконституционный способ. Но, тем не менее, нельзя отвергать наличие серьезной, мощной оппозиции в Украине. Это раз. А второе, серьезного, зрелого гражданского общества в Украине, в отличие, скажем, от Беларуси или России. Вот, об этом говорит и помаранчевая революция, об этом говорит и, в общем-то, спорадический Майдан, новый Майдан, который состоялся силами представителей малого и среднего бизнеса. Там не было никакой политики, но они сумели организоваться и показать власти, что они есть сила, и власть боится. Поэтому вот эти элементы, о которых я говорил, вот тот дух свободы, который победил на Майдане независимости в 2004 году, вот этот потенциал, который нынешняя власть создает против себя, повышая цены на газ, на коммунальные услуги, на электричество, на основные продукты питания, вот это вот все вместе может создать гремучую смесь, которая неизвестно, когда взорвется. Она может взорваться, она имеет, в общем-то, основания для взрыва. Возникает вопрос, а что же думает себе власть? Она думает, что она может, в общем-то, заниматься мордобоем в Верховной Раде и таким способом усмирить все протесты? А что будет, если на улице выйдут миллионы украинских граждан?
Борис Иванович, мы с вами разговаривали в другом эфире несколько дней назад, и вы категорически возражали против попытки моей сравнить украинскую ситуацию в перспективе ситуации в Египте, где вот только что, кстати, мы узнали об отставке президента Хосни Мубарака, да, в результате всех этих народных волнений. То, что вы сейчас вот говорите, это такая египетская декларация. Вот можно с такой речью выступить на площади Тахрир сейчас в Каире, и она будет воспринята как адекватная там.
Я против аналогий, скажем, ситуации в одном государстве относительно ситуации в другом государстве. Нельзя сравнить революцию роз в Грузии и помаранчевую революцию в Украине. Это совершенно два разных типа протестов. Также нельзя сравнить протесты в Египте, в Тунисе с протестами, которые были в Украине в 2004 году и которые возможны в Украине, если власть не одумается. Я хочу сказать, что Украина и украинское общество имеют свои традиции. И эти традиции, они зиждутся на характере, на, в общем-то, типе нации. И украинцы никогда не были сторонниками грубой силы. Посмотрите, как проходили протесты в 2004 году во время Помаранчевой революции. Разве их можно сравнить с протестами даже в тех же благополучных Франции и Германии? Нет, ни в коем случае. Поэтому переносить то, что происходит в Египте, на возможную ситуацию в Украине, я никогда не соглашусь, как и не соглашусь то, что, скажем, после, сразу же после агрессии России против Грузии стали говорить о возможной агрессии России против Украины, в частности, в Крыму. Хочу напомнить, что Украина не Россия. Украина и украинцы имеют другую психологию, другие ценности. И нельзя сравнивать даже психотип украинца с психотипом египтянина. Это разные уровни и образования, и духовной ценности, культурных ценностей, традиций. Поэтому я был и остаюсь противником сравнивания ситуации в Египте с возможной ситуацией в Украине.
Анатолий из Москвы.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите, Анатолий.
Вы меня слышите,
да?
Да. Вот вы знаете, я бываю в Украине, там родственники жены живут, я бываю там абсолютно регулярно, каждый год, да?
Да.
У меня сложилось впечатление, алло.
Да, говорите, говорите, вас слышно.
У меня сложилось впечатление, что Украина двуязычная страна по определению. Там все говорят, вот сколько слышу, на двух языках, и на украинском, и на русском. И, в общем, это никого там не напрягает.
Да, понятно. Это было замечательно.
Я не могу не согласиться с мнением уважаемого радиослушателя. Действительно, вы не найдете в Украине украинца, который бы сказал, что он или она не понимает русского языка. В то же время вы можете найти в Украине много русскоговорящих граждан Украины, которые, когда с ними говорят на украинском языке, создают впечатление, что они не понимают украинского языка. Вот этого я не понимаю. Они что, в общем-то, менее развиты или что? Я также, в общем-то, не могу понять граждан России, которые приезжают в Украину и, услышав украинскую речь, в общем-то, начинают лихорадочно искать переводчика. Вот это вот я не понимаю, потому что еще раз хочу сказать, что никогда вы от украинца не услышите, что он не понимает русскую речь.
Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте, добрый вечер. Я уже когда-то говорил, что давление – это не чья-то злая воля, это такая, ну вот, несправедливость, ну что же делать в мире. И надо добиться поддержки. А когда говорят о том, что это пятая колонна, там, загнанные казачки, ну это же оскорбительно. Вот, я помню, что в 80-х годах моя сестра, абсолютно русскоязычная, она приезжала с подружками в Москве и говорила там по-украински, просто для того, чтобы показать, что она еще умеет говорить по-украински. А вот сейчас-то этого же нету. Вообще, у меня в школе была вообще легендарная женщина украинская, ну, в параллельном классе. Вот кому 50 лет и больше, должны знать. Есть такая фотография, хозяйка Бундербургских ворот. Вот эта вот девушка, она была учительницей украинского языка и литературы в моей школе.
И что, Родион?
Вот, ну, у нас была замечательная учительница Мария Петровна, и мы знали украинский язык, и это был наш язык, понимаете?
Ну,
и мы готовы были его поддерживать. А сейчас, когда вот такая ситуация, это ж, ну, совсем другое дело. Надо просто бороться за то, чтобы украинский язык считали своим и в России.
Да, вот понятно вас, вот, да. Пожалуйста.
Трудно не согласиться с вами, уважаемый Родион. Я согласен с вами о том, что соглашаться с тем, что тебя относят к пятой колонне, оскорбительно, а тем более преступно является поддерживать эту пятую колонну извне. Хочу сказать, что украинский язык, в общем-то, был объектом гонений и со стороны царской России, и со стороны советской власти многие годы и десятилетия. И в результате мы имеем то, что называется сегодня результатом русификации Украины и украинцев. Хочу напомнить также, что до 20-х годов на Кубани сотни школ с украинским языком существовали.
Это было до голода.
Там, поскольку там жили украинцы. Вот. Сейчас вы не найдете там ни единой украинской школы. Это также результат гонений на украинцев и на все украинское.
Марина Васильевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, я, собственно говоря, вот сейчас ваш уважаемый гость ответил, сказал то, что я хотела сказать. Дело в том, что тут я прочитала очень хорошую книгу, ну, на мой взгляд, Субтильного, «История Украины».
Да, да, есть такая «Ареста Субтильного» книга. Да.
«Арест Субтильный». И мне кажется, там настолько так четко и ясно вся рассказывается история этой бедной несчастной Украины, которая язык там и поляки, и русификация постоянная была. Но самосознание самих украинцев надо как-то, не знаю, каким-то образом все-таки поднимать, повышать, потому что красивее украинской мовы вообще я себе не представляю. Я русский человек, я вот живу в Москве, но я с детства я ее люблю. И вот у меня стоит Тарас Шевченко, у меня история Украины. Но вы сейчас все правильно сказали. Но самое главное, мне кажется, нужно вот в самой Украине самосознание украинцев поднимать. Вот это самое главное, чтобы они сознавали, чтобы это не было комплексов вот этих воспитанных прошлыми всякими, всей истории России и Российской империи. Было направлено то, чтобы принизить вот уровень и вообще значение украинского языка. Вот это все, что я хотела сказать.
Извините, да, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вот, кстати говоря, книга Ареста Субтильного, это «История Украины», она переведена на русский язык, но попробуйте ее купить в книжном магазине, даже в самой Украине, не говоря уже о России. Это тоже вопрос отношения, так сказать, вот готовности презентовать себя в своей стране и в мире. Да, пожалуйста, Борис Александрович.
Ну, вряд ли я являюсь специалистом относительно публикования работы Субтильного. Вот, я читал Субтильного, более того, я с ним очень хорошо знаком. Я разделяю его взгляд на историю Украины. Марина Васильевна, не могу не согласиться с вами. И к этому могу добавить, и относительно того, что самосознание самим украинцам нужно поднимать, полностью с вами согласен. Но представьте себе, что, скажем, в Российской Думе депутат, который по происхождению украинец, начинает выступать на украинском языке. Или в парламенте Франции, национальном собрании называется, выступает депутат, который говорит на немецком языке. Вот. Это трудно себе представить, но это является повседневной практикой в украинском парламенте, где депутаты, в общем, даже бравируют тем, что они выступают на русском языке, а не на украинском языке, хотя прекрасно знают украинский язык. Это характерно особенно для депутатов, принадлежащих к фракциям нынешней власти. Партия регионов, коммунисты. Знаете, мне приятно, как дипломату 75-го года, отметить тот такт, с которым представители многих государств, находясь в Украине, уважают Украину и ее народ. Например, когда посол Норвегии выступает в Верховной Раде Украины на украинском языке относительно гендерной политики в скандинавских странах, это ничего, кроме уважения, не вызывает. И чувство, в общем-то, обиды, возмущения вызывает выступление так называемых украинских парламентариев, вот, которые выступают на русском языке. Вот это вот меня очень удивляет. И пока украинцы будут мириться с таким положением, пока украинцы будут голосовать за те партии и политические силы, которые не уважают, игнорируют украинский язык, культуру, национальную идентичность, историю украинцев, мы будем продолжать оставаться свидетелями таких негативных явлений.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Вы знаете, представления об истории могут быть совсем разными. И, конечно, я никак не разделяю того, что сейчас говорил об украинской истории господин Тарасюк. А господин Тарасюк, вероятно, возмутится тому, что я сейчас скажу, что вообще то широкое употребление украинского языка на территории Восточной Украины есть следствие насильственной большевистской коренизации, которую именно следствие той самой большевистской политики, которую он, видимо, при всяком удобном случае проклинает. И что огромные территории сегодняшней Украины впервые узнали об этом году, это к 23-м, а до тех пор считали себя русскими. Но дело не в этом. Понимаете, сейчас мы имеем то положение с языком на Украине, которое имеем. Мы видим, что один из двух языков развивается вопреки мерам по его подавлению, издавали на нем литературу выгодно, поскольку люди охотно ее читают, и что другой язык, соответственно, который поддерживается насильственными ограничительными мерами по адресу своего конкурента, он хиреет, и без этих мер существовать не может. Так не является ли это естественным переговором языку, который, ко всему прочему, имеет постоянно изменяющийся словарный запас, постоянно искажаемую грамматику, который не имеет общенациональной версии произношения, который до сих пор его ревнители не озаботились выработкой общей и, главной, приемлемой для всего населения своей страны или хотя бы...
Ну, знаете, вот тут я уж как филолог вынужден буду вмешаться и сказать, что это не так, но я знаю, по крайней мере, еще два языка, которые находятся в таком же тяжелом отношении, как украинский, у которых нет общенациональных норм общепринятых, которые квотируют программы своих радиостанций, свою продукцию и так далее, это немецкий и французский языки. И вряд ли им тоже скоро конец. В этой логике это так.
Ну, я вот слушаю Николая. И,
ну, это же ария в какой-то мере, это все вот выстроенное, да, логическое.
Это концентрированное выражение, в общем-то, мнения российской политической элиты относительно Украины, которая российская политическая элита...
Интеллигентным человеком, да, элита так не скажет.
Но элита скажет, еще хуже, да. Господина Маркова можно послушать, наслушаешься, или Затулина, или Лужкова. Поэтому мне очень жаль слушать такие сентенции, которые абсолютно оторваны от реалий. Господин Николай, приедьте в Украину, походите улицами украинских городов, и вы убедитесь воочию. Нельзя, понимаете, бросать камень, если находишься в стеклянном сооружении. Нельзя вам говорить о огромных территориях, которые якобы принадлежали России, потому что тогда, в общем-то, в ответ вы услышите о тех территориях, которые принадлежали, были исконно украинскими, это и Кубань, и другие территории. Вот, нельзя говорить о подавлении русского языка в Украине, который превалирует в Украине. Я хочу сказать, что Украина является страной, где титульная нация является украинской. И если государство не будет делать все возможное для развития и поддержания языка титульной нации, то грош цена этому государству и этой власти. Что делает ваша власть в России по фактически подавлению других языков национальных меньшинств, по тому, чтобы навязать представителям национальных меньшинств русский язык, не мне вам рассказывать. Поэтому, господин Николай, вы являетесь представителем тех россиян, которые живут в плену стереотипов, стереотипов даже не нынешней России, а стереотипов, которые вырабатывались еще во времена царской России, когда царская Россия старалась переписывать историю, суть которой состоит в том, чтобы забыть о существовании Киевской Руси, забыть о том, что России как таковой не существовало до начала 18-го столетия, а была Московия или Московское царство, забыть о том, что Киевская Русь была могущественным государством в средние века, И именно Киевская Русь положила начало существованию Москвы и Московии как таковой. Поэтому нельзя находиться в плену стереотипов. Больше читайте, изучайте историю правдивую, а не только по короткой пособию ВКПБ.
Краткий курс, это, по-моему, назывался.
Краткий курс, да.
Кстати, вот о книжках я подумал, что можно порекомендовать было бы людям. Например, есть прекрасный проект издательский. Это книги финно-угорских поэтов России. Удмуртских, мордовских. В переводе с национальных...
То есть те, которые положили начало русскому государству.
Да, вот те, которые там жили всегда испокон веков, еще до того, как там появилась Московская Русь. И вот эти книги сейчас издаются в прекрасных изданиях с русскими переводами, с национальных языков, и с английским переводом. У меня есть несколько таких книг, я купил и хотел просто писать об этом статью. Только во что важно, что эти книги издаются на средства Эстонского фонда поддержки финно-угорской культуры. А в Петрозаводске или в Сыктывкаре или где-то еще этих книг нету. Там поэты, к сожалению, не имеют возможности с всего дома издаваться, потому что вот это такая концепция. Ну чего, это же будет тогда искусственно, это не принесет прибыли. Что издавать 50 книг этих поэтов? Кто их там прочтет в каких-то там карельских или мордовских деревнях? И это никому не интересно. Это такой ответ на вопрос, что могло бы быть с украинцем, если бы они вообще о себе тоже не заботились, мог бы какой-нибудь польский фонд культуры издавать там книжки украинских поэтов, 60 штуки, мы бы их радостно привозили из Варшавы, как я привез эти книги из Сталина, да. И сейчас их там с большим интересом читаю. У нас еще есть звонок? Ну вот, мы тогда можем понемногу уже подходить к концу нашего эфира. У вас где-то 20 секунд, чтобы подвести итог нашего разговора, если вы начать хотите.
Вы знаете, меня не оставляет ощущение сожаления относительно тех стереотипов, в которых живут россияне, незнание истории, незнание фактов. И, ну, самый лучший судья в этой ситуации является моя мама, которая сама сибирячка из Красноярского края, которая с 45-го года после войны живет в Украине, слава богу, жива, и без проблем пользуется русским языком, так же, как и я, украинским.
Поблагодарю представителя Комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины Бориса Тарасюка за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами. Борис Иванович провел программу. Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 февраля. Отставка президента Хосни Мубарака, акция антифашистов и националистически настроенной молодежи в Москве и другие темы в программе, которую вам сейчас представит Андрей Шарый. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский и чернобыльская катастрофа на Берлинском кинофестивале.
Комментарии экспертов.
Видеозапись творческого вечера Людмилы Улицкой.
Право автора.
Ольга Романова о президенте Медведеве, победителе времени.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способ решения вопроса о власти в современном Египте обсуждают востоковеды Ирина Звигельская, Виталий Наумкин и политолог Гидар Джемаль.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте Радио Свобода.